Слава Богу, братья и сестры, за то, что сегодня мы можем быть вместе в общении. Если вы помните, еще осенью, до всех наших приключений, я начал такую серию проповедей, которую я обозначил как «Мифы о пророках», которые один брат мне говорит, что, конечно, не ожидал такой темы, потому что, говорит, обычно люди свое служение всегда защищают и не критикуют. Но знаете, вообще, если служение, оно... успешность его базируется сугубо на том авторитете, который он имеет в глазах людей, то с этим служением проблема. Особенно, когда мы говорим про пророческое служение. Ну, кстати, никто, насколько я помню, за время проповедения ни один пророк не пострадал. И слава Богу, что это, наоборот, дает какую-то почву. Но, друзья, знаете, вообще пророческое служение, когда мы о нем говорим, мы должны понимать, что успешность служения... Мы часто, допустим, когда говорим про... там, например, музыкальное служение, мы понимаем, в какой-то степени это зависит от того статуса, который имеет группа или там, хор. Понимаем, проповедник, его успешность, она в какой-то степени зависит от статуса, который он имеет. Но, друзья, пророческое служение, успешность этого служения зависит напрямую от наличия действия Божьей силы и от самой истинности этого служения. И поэтому, на самом деле, по большому счету, пророческое служение, когда оно от Бога, оно не боится ничего. Оно не боится где-то быть критикованным, оно не боится где-то быть проанализированным. И сегодня я хотел бы еще также поговорить на эту тему. Есть 7 пунктов, которые я не успел в прошлые разы сказать и которые хотелось бы, наверное, сегодня осветить. Я буквально тезисно напомню те мифы, которые я говорил в прошлые 2 раза. Мы говорили о том, что есть... такое ложное представление, что пророческий дар – это награда за духовное достижение. Мы говорили о том, что пророком можно стать, если ты приложишь много усилий или будешь очень усердно искать Господа. Мы говорим, что это вопрос, прежде всего, Божьего призвания. Мы говорили о том, что есть представление о том, что пророки – это суперсвятые люди, непогрешимые. Или, в частности, что если человек находится в пророческом служении, и Господь через него действует, значит, что у него, в общем-то, все хорошо в взаимоотношениях с Богом. У Бога к нему нет никаких претензий. Мы об этом говорили, что это неправда. Мы говорили о представлении того, что пророки небожителями являются, что им чуждо не что-то земное, человеческое, что тоже не является истиной, что пророки видят все грехи. Знаете, иногда некоторые представления, что вот с пророком есть... в сложности в духовной жизни ты где-то, может быть, не пободрствовал, то лучше с тем братом или с той сестрой не здороваться, потому что он все видит, он все знает. Тоже не совсем так. И мы говорили о том, что с Богом, с пророком можно получить ответ на любой вопрос. Тоже не всегда. И пророк и пророчество, еще это разные понятия, тоже не являются истиной. Я хотел бы также прочитать место Писания, которое в самом начале... который был лейтмотивом предыдущих частей, это Второзаконие, 13 глава, 1-3 стих. «Если восстанет среди тебя пророк или сновидец и представит тебе знамение или чудо, и сбудется то знамение или чудо, о котором он говорил тебе, и скажет при том, пойдем вслед иных богов, которых ты не знаешь, и не будем служить их, то не слушай слов пророка сего или сновидца сего, ибо через сие искушает вас Господь Бог ваш, чтобы узнать, любите ли вы Господа Бога вашего от всего сердца вашего и от всей души вашей». Обращали то, что здесь в целом Господь уже даже в Ветхом Завете Он дает такое постановление, чтобы все то, что выдается за пророческое действие, оно было подвержено какому-то, какой-то критике, подвержено какому-то испытанию. И сам, знаете, один из мифов, с которого хотелось бы сегодня начать, это представление о том, что вообще пророка или любое слово, которое претендует на пророческое или на Божие слово, его невозможно, нельзя критиковать. Иногда можно столкнуться с тем, как, по крайней мере, я слышал от так называемых сосудов, не с нашей церкви, после того, как они еще пророчествуют, они подойдут и еще расскажут, ну ты порассуждай, потому что нельзя пренебрегать Божьим Словом, Господь за это взыщет. И иногда может быть такое представление, что если прозвучало слово от Господа, то уже если ты ставишь под сомнение это слово, если ты относишься к нему как-то с недоверием, если ты думаешь, от Бога ли оно или нет, то ты уже тем самым как-то, ну, Богу противишься, потому что он тебе не нравится, и ты ищешь какие-то лазейки, чтобы, ну, его не послушать. И в целом, что если человек, он является сосудом, если он признан, если там его внимательно слушают в церквях, его где-то могут приглашать в другие церкви, то значит, если человек истинный Божий сосуд, то его уже нельзя критиковать, его никак нельзя воспринимать. Но мы понимаем, друзья, есть проблема, когда человек, он становится недостижимым для критики, то он, будучи все так же человеком, будучи способным совершать ошибки, и при этом за эти ошибки он не будет получать никакой критики, то он может войти в проблему. Он может войти в заблуждение. Опять же, к большому сожалению, история церкви знает определенные движения, которые вроде бы начинались хорошо, где действовала сила Божия. Известна ересь второго века, монтанизм, где было очень сильное пророческое движение, где были чудеса, где были исцеления, но были определенные сложности. В какой-то момент не все начало соответствовать Писанию, и люди ушли в ересь. И эта ересь была, рассыпалась быстро. И многие-многие движения на протяжении той же нашей советской истории советского христианства, люди, которые выдавали себя за Божьих сосудов, но которые не были, скажем так, критикованы, не были, может быть, проверены, в конечном счете, оно могло начинаться хорошо, но оно приводило к каким-то проблемам. Вообще, Писание, друзья, оно не против того, чтобы мы критически подходили к слову, которое выдается за Божие, или к пророкам. Вообще, Писание говорит, что все испытывайте, хорошего держитесь. Все – это значит все. Это значит служение, это значит проповеди, которые мы слышим. Это значит, что в том числе и пророческое слово, которое мы слышим, значит, оно должно соответствовать. Какое бы оно ни было истинным, оно должно соответствовать Слову Божьему. И оно должно, в общем-то, иметь задатки на то, чтобы показывать, что оно Слово Божие. Не просто сам факт соответствия какой-то истине, сам соответствие общему духу Писания, Божьему духу, того, какой оно плод придает. Друзья, Слово Божие, пророческое слово, оно не является истинным просто по самому названию. И вот это сам дух или сама идея, заложенная в книге Второзакония, что если ты понимаешь, если ты видишь, что то, что ты слышишь, оно не то, ты не должен это слушать, ты не должен этого принимать. И, друзья, на самом деле пророк, когда он слышит от Бога, он не особо-то боится, чтобы его проверили. И в целом мы, может быть, так много не говорим с кафедры об этом, но мы у себя в церкви имеем практику, что любой человек, который говорит о том, что он получил откровение от Бога, прежде чем как говорить на публику, он проходит определенный процесс проверки. Он свои откровения рассказывает служителю, пастору или служителю, который более-менее разбирается в пророческих действиях, происходит какой-то анализ, и выносится заключение. И опять же, выносится заключение на основании того, как человек ведет себя, как он ведет на критику. Если человек, он начинает бунтовать, если он проявляет какое-то непослушание, то как минимум здесь есть повод задуматься. Потому что если в человеке действует Господь, в нем и Божьи плоды должны проявляться. Если человек со смирением все воспринимает, он послушен, он способен воспринимать какую-то критику, то мы приходим к тому выводу, этого человека можно допускать до служения. Мы видим общий подход, когда люди, они выдвигались на служение, они проходили определенный процесс испытания. Тот же принцип заложен в служении диаконском в первом послании Тимофея, 3 глава, 10 стих. Подобные многие моменты, люди, они сначала испытываются на истинность Божьего призвания в своей жизни. И здесь нету никакой проблемы. Более того, Писание говорит, что двое-трое может и пророчествовать, а прочие пусть рассуждают. Не просто услышали и все, но нужно рассуждать над тем, что ты слышишь. Друзья, если слово от Господа, оно является действительно Божьим, то оно пройдет это испытание, оно пройдет проверку, и даже если в него не поверили, оно исполнится. И в общем-то в целом, друзья, если вы, слышав пророческое слово. Может быть, оно вас как-то смутило, вы, может быть, не до конца поняли, но вы понимаете, что оно не соотносится с вашей жизнью. Для верности вы можете пообщаться со служителем, который вы видите, что он разбирается в духовных действиях. У нас таких братьев хватает. И если вы понимаете, после общения вы приходите к выводу, что оно не совсем от Бога, то, может быть, брат, сестра, не сбодрствовали, может быть, на текущий момент оно не относится к вашей жизни, вы не согрешите, если вы не примете это слово. Если Господь, Он действительно, опять же, Господь, Он видит нашу искренность. Когда мы противимся воле Божией, конечно, Господь с этим будет работать, Господь будет взыскивать, когда мы противимся Ему. Но если Бог видит нашу искренность и желание быть угодным, и мы искренне не понимаем, друзья, Богу не составляет проблему. Еще раз повторить это слово. Повторить через других сосудов, повторить через, может быть, другой церкви даже прислать кого-нибудь и повторить это слово, чтобы оно прозвучало в вашу жизнь. Я думаю, кто-то испытывал в своей жизни, когда Бог одну и ту же мысль он передавал на протяжении нескольких независимых пророков. Знаете, я помню, даже за свою жизнь вспоминаю, буквально в 24-м году одно слово мне повторялось через большую часть наших братьев сестер сосудов и через сосудов с других церквей. На протяжении всего года одна и то же слово, одна и та же идея звучала. И пока оно еще не пришло, не исполнилось в жизни. Но я понимаю, что мне есть к чему готовиться. Это Господь. Поэтому, друзья, не проблема критиковать пророка, не проблема. Нам не нужно уничижать, не нужно унижать, но пророческое слово, оно должно всегда проходить здоровую, правильную критику в нашей жизни. И это не проблема. И следующий миф, который вытекает от опасности критики, что есть представление, что если с пророком говорит Господь, то значит, больше над ним никто, в общем-то, не стоит, никто ему не может указывать. Иногда люди, они могут так к себе относиться. Ко мне Господь говорит, что вы, братья, от меня хотите? Или кто ты, пастор такой, кто ты такой, диакон? Господь со мной общается, я от него откровение получаю. Оно звучит очень духовно. Конечно, как-то, когда ты понимаешь, что с человеком говорит Господь, и ты как-то этому человеку замечание делаешь, как-то страшно становится. И когда человек еще он как-то так воспринимает, то можно еще наговорить, Господь с тебя взыщет за то, что ты противишься Духу Господнему. Конечно, страшновато бывает. И есть такой миф, или, скажем так, желание, как-то пойти на какой-то компромисс. Не хочется быть противником Богу. Но, друзья, такая позиция, она, опять же, не подкреплена Словом Божьим. Опять же, пророк, когда он, даже если он является супер помазанным помазанником, он все равно должен оставаться христианином. А верующий человек, он всегда должен быть послушным. Послушание – это один из признаков того, что мы, в общем-то, у нас все нормально в взаимоотношениях с Богом, потому что Бог очень противится непослушанию. Он говорит, послушание – такой же грех, как и волшебство. И, в общем-то, пророку не составит труда послушаться старшим братьям, не составит труда послушаться церкви, потому что пророческое служение, оно все равно остается составляющей церкви. Мы читаем, что пророческое служение, тоже послание к Ефесянам, 4 глава, 11 стих, когда есть перечисление, что Иисус поставил одних апостолами, пророками, учителями, пастырями, евангелистами, там написано «к совершению святых». То есть вообще, если бы не было необходимости в совершении святых, то в пророческом служении не было бы смысла. Но пророческое служение, оно зависит от церкви. И мы, в общем-то, имеем принцип, который по такой подотчетности мы можем наблюдать, как он функционировал вообще в церкви первоапостольской. Мы видим того же апостола Павла, который совершал миссионерские путешествия, и мы можем согласиться, какой бы вообще у нас, среди нас не был бы сильный пророк, апостол Павел сильнее будет. Согласны, да? Что апостол Павел авторитетнее и посильнее любого из наших проповедников и любого из наших сосудов. Я вижу ваши кивки, слава Богу, что у нас единство есть по этому вопросу. Но вот смотрите, друзья, я уже не буду зачитывать, но когда мы почитаем, во-первых, само служение апостола Павла, вот его апостольское с Варнавой, оно началось с того, что служители, там мы можем прочитать, по-моему, 13 главу и Деяния, я точно не помню, где-то в том районе, может быть, чуть раньше, там в Антиохии, там написано, были служители и пророки, которые получили откровение о том, что нужно послать Павла с Варнавой на служение. Вообще здесь исход по на само начало служения, оно состоялось с решения старших братьев. Они получили откровение, и они сказали то, что, братья, вам нужно идти на служение. Отправляйтесь туда на миссию. Но интересно, что после каждого служения, после каждой миссионерской поездки, первого путешествия, второго, третьего, мы можем читать, как апостол Павел, он возвращался, после первого, второго он возвращался в свою родную церковь в Антиохии, и он рассказывал, как прошло его служение. Он давал отчет. А после третьего мы можем читать, как он вернулся в Иерусалим. И там написано, он встретился с пресвитерами и рассказал, что соделал Господь. Апостол Павел при всей той величине того, что он сделал, он все равно оставался под отчетом церкви, в которой он находился. Мы видим, апостол Петр, он получил откровение о том, что можно общаться с язычниками. Когда мы, он там видел, вошел в выступление, там написано, он увидел стол, который, полотно, которое спускается, на нем разные там, животные есть, нечистые. И мы знаем историю, после этого он вошел в дом Корнилия. Но интересно, что после того его братья в Иерусалиме позвали на беседу. И говорит, расскажи вообще, что ты делал. Мы слышали, что ты к язычникам шел. Потому что это революционное действие для того времени было. Чтобы еврей пошел к язычникам. И апостол Павел, в общем-то, он не стал препираться. Говорит, вы кто такие? Я вообще-то апостол. Вообще-то Господь со мной говорит. Вообще-то вы слышали, сколько чудес и исцелений через меня произошло. Апостол Павел мог, апостол Петр мог много чего рассказать. Его достижения были больше, чем у многих. Но при всем при этом он спокойно просто рассказывает. Было у меня такое откровение, Господь мне сказал. Я видел подтверждение этому. Они спокойно пообщались и пришли к выводу, что да, Господь действительно что-то новое начинает делать среди верующих людей. Он не начал какой-то конфликт. Он находился, опять же, в подчинении с братьями, вместе с которыми он служил, при том, что он находился в статусе апостола. То есть, друзья, какое бы мы ни занимали служение, это общий принцип, мы все равно остаемся в подчинении или под отчетности от церкви. И никто из нас, ни пастор, ни самый хороший проповедник, учитель, ни самый сильный пророк, он никогда не будет над церковью. Он всегда будет находиться внутри нее. Говорит тебе Господь. Хорошо. Господь говорит для церкви. В этом, друзья, принцип подотчетности, он никак не уменьшает вообще значимость пророческого служения. И он, наоборот, где-то нас оберегает от каких-то проблем. И это хорошо, когда ты искренне, ты понимаешь, что где-то можешь совета спросить, ты где-то можешь, может быть, поддержку найти. Это, наоборот, даже большее благословение для нас, когда мы можем быть подотчетны и находить помощь и поддержку друг у друга. В целом, есть такое, знаете, мы сталкивались с моментами, когда ты где-то немножко кого-то придерживаешь. Человек говорит, вот меня так наполнил Бог, и я не смог себя сдержать. Поэтому вот я выпалил это слово, потому что мне сила Божия сошла. И такое представление иногда, что когда наполняет человека Господь, то, ну, человек не может одержать себе. И вообще, что ты скажешь человеку, какую критику ты ему скажешь, его Господь наполнил. А силу Божию нельзя духа угашать, и силу Божию нельзя ограничивать. Это тоже, друзья, миф, потому что, конечно, иногда бывает, когда человек только начинает слышать голос Божий, когда человек только получает откровение, он переживает действие Божьей силы. Бывают моменты, когда человек еще не умеет контролировать, не владеет собой, так сказать. И, конечно, что-то может произойти, но в целом Писание учит нас определенному контролю, и пророк, он в состоянии, получивший откровение, контролировать передачу этого слова. Мы читаем вообще подтверждение, или, скажем так, принцип самоконтроля, он записан в послании к Коринфянам, 14 главе, с 30 стиха. Послание к Коринфянам, 14 глава, 30 стих. Где апостол Павел, он определенные вещи о духовных действиях говорит, как он должен происходить в церкви. И он говорит о том, когда разные люди получают откровение, написано, если же другому из сидящих будет откровение, то первый молчи. Ибо все один за другим можете пророчествовать, чтобы всем поучаться и всем получать от утешения. И духи пророческие послушны пророкам. Мы видим, там сам апостол Павел, он говорит, что и пророческое служение, оно должно быть упорядочено. И он прямо говорит, принцип, если ты слышишь, как другой начинает пророчествовать, то ты молчи. Хотя, ну, меня же тоже Господь говорит, я же тоже получаю откровение. Но апостол Павел говорит, что пророческие духи, они послушны пророкам. Человек, через которого действует Господь, он в силе определенную вещь в себе контролировать. Человек, который не обузданный, там вполне возможно Бог не действует. Мы, потому что, знаем, мы когда сталкиваемся с содержимыми людьми, ты там сложно говорить, ты себя контролируй. Они не могут, потому что там другие принципы, другие законы духовной власти действуют. Но Бог, когда действует, Он не действует вопреки воле человека. И мы в самом видим даже примеры в Писании, когда люди, они были способны удерживать Слово Божие. Тоже есть пример Иеремии в 20 главе, 9 стихе, когда ему было очень сильно тяжело, он сам себе говорит о себе, я подумал, не буду я больше возвещать и не буду больше напоминать о нем, не буду говорить во имя его. Он принял решение, я не буду говорить. Да, это было вызвано кризисом определенным, но он, тем не менее, для себя решил, он смог это сделать. Дальше там даже последствия есть, что я истомился, когда я удерживал Слово Божие. Мы видим историю, когда Ахав с Иосафатом, они идут в последнюю битву, на которой погиб Ахав. И там такое интересное действие описано. Ахав собрал множество пророков, чтобы вопросить Бога. И все там пророчествуют и говорят о том, что все у тебя будет хорошо. Но в конечном счете нашелся один, которого звали Михей. И там вот интересная такая картина написана. Он говорит, скажи, что говорит Господь. Он говорит, Господь говорит, все будет хорошо. Еще раз скажи, Господь говорит, все будет хорошо. Но потом он рассказывает историю. Он говорит, я видел Бога, я видел там совет. И он рассказывает откровение, но интересно, смотрите, саму идею, само откровение, которое было истинным, которое исполнилось. Ахав умер после этого. Но он удерживал. Он не рассказал сразу. Он не прибежал, так говорит Господь. Он смог удержать. Друзья, пророк Божий, когда он говорит Слово Божие, когда он имеет откровение, оно не потеряет свое действие со временем. И оно, ему не проблема это рассказать, не проблема где-то поддержать, не проблема, может быть, где-то промолчать, если контекст не позволяет подойти рассказать пастору. От этого значимость пророческого слова, она не уменьшается, друзья. Поэтому, когда вы видите пророка, который не управляет собой или не контролирует себя, это повод, как минимум, к нему вопросы задать или вопросы пастору о нем задать, спросить. Следующий миф, который мы имеем, есть такое у нас общее представление о том, друзья, что чем пророчество эмоциональное, тем оно более истинное или чем оно более духовное. Даже если я спрошу, как вы представляете себе очень сильного пророка, или вспомните там, возможно, когда у вас было там, на какой самой сильной молитве вы побыли. Скорее всего, вы будете описывать, где там звучало очень эмоционально пророческое слово. Там, может быть, пророк, он говорил там очень грозно, очень драматически. Он, может быть, трясся во время того, как он говорил. Он, может быть, там запинался. Иногда некоторые даже в пророчестве начинают так делать, показывая, что их так вот распирает, они не контролируют вообще весь процесс. И мы говорим, ух, благодать сходит. Но когда звучит пророческое слово, и говорит, так говорит Господь, и оно тихо, спокойно, и у нас как-то, ну, что-то не то, как-то сухо, как-то нету какого-то наполнения. А когда так говорит Господь, и мы все, ух, Даже кто-то здесь, может быть, заснул и уже все, проснулся. О, благодать сошла. Но, друзья, вообще, когда мы читаем Слово Божие, мы читаем разные пророчества, которые имеют явно разный эмоциональный окрас. Более того, я скажу, в Библии есть очень монотонные пророчества, которые очень тяжело читать. Как минимум, явный пример – это книга Левита, которая вообще, ну, я буду честным, я много раз прочитал Библию, но вот книга Левита мне до сих пор бывает сложновато иногда читать. Потому что там, когда ты читаешь, там, такая жертва, это, и ты понимаешь, ну, ты, церковь, это не происходит сейчас. Ты не приносишь жертвы, там, слава Богу, там, те ограничения, по идее, там, не действуют сейчас. И ты понимаешь, как-то, ну, сложно. Но эта книга начинается с фразы, что Господь сказал Моисею. И вот все то, что мы читаем, все то, что мы, нам кажется скучным, неинтересным, это прямая речь Бога к Моисею. И вот эта фраза, там, возьми агнца, такого-то, однолетнего, без пятна, это не просто там Моисей излагает правила. Это Бог в этот момент говорит. Скучно? Возможно. Но это Бог говорит. Друзья, вообще, когда мы говорим о пророческом слове, истинность или глубина пророческого слова, она всегда определяется его содержимым. То, насколько оно соответствует Писанию, то, насколько оно исполняется впоследствии, то, к чему это пророческое слово ведет. Эмоциональность – это хорошо. И в целом эмоции – это просто следствие нашей реакции на действие Божьей силы. И это нормально, когда оно есть. Но, друзья, это не является определяющим фактором. С точно такой же эмоциональностью можно говорить ересь. Можно говорить неистину, можно говорить определенные вещи. Ты просто эмоционально подзавел людей, хотя Господь, может быть, что-то другое хотел сказать. Друзья, вы знаете, вот, если помните, раньше у нас как-то было такое распространенное явление, что ходили сестры и записывали пророчества. Кто помнит эти времена еще? Сестры с диктофоном ходили, кассетным еще так. Доставали, там, перематывали, а потом переписывали и на бумажке приносили. Знаете, у меня так собрана пачка этих пророчеств, ну, где-то там в документах лежат. Знаете, я помню, как-то достал, перечитал. И знаете, там не записан весь этот эмоциональный фон. Но вот некоторые послания ты вот, читаешь, и они тебя до сих пор будоражат. Они до сих пор на тебя воздействуют. Друзья, суть пророческого служения, оно не в эмоциях, которые создаются. Хорошо, когда они есть. Но, прежде всего, наше пророческое служение, оно должно отличаться хорошим содержимым. Оно должно отличаться тем, что, когда оно звучит, что-то в нас принципиально меняется. Кстати, вот наша немножко такая зацикленность на эмоциях, на самом деле, она нас не сильно отличает от харизматов, которые мы... Знаете, так немножко так обвиняем, что они эмоций там слишком много. Ну, мы в этом похожи, просто у нас немножко эмоции другие. Друзья, эмоции хорошо, но они не являются определяющим фактором, истинно Слово Божие или нет. И даже наоборот, иногда пророческое слово, оно может прозвучать очень спокойно, но оно может произвести гораздо больший эффект в жизни человека, чем просто эмоциональный всплеск. Следствие есть похожий миф, что хорошее духовное пророческое слово, оно должно сопровождаться обильным количеством языков. Мы, у нас, в общем-то, в целом по стране, если мы где-нибудь в какую церковь не придем, где есть пророческое служение, оно все равно, ну, будем честны, у нас есть общее представление, что есть пророческое слово, человек говорит фразу, потом что-то говорит на языках, потом снова какую-то фразу, и, в общем-то, так у нас как-то мы научены. Иногда, наоборот, когда ты слышишь пророчество, которое без языков звучит, человек просто так спокойно рассказывает, говорит. Ну, где-то иногда может, наоборот, быть мнение, что, ну, Господь, может быть, не до конца наполнил, какое-то сухое, нету силы Божией. Опять же, друзья, мы не знаем, как звучало пророческое слово в Первоапостольской церкви, но все то, что мы слышим, оно почему-то записано без языков. Мы не знаем, были они или не были, но мы читаем саму информацию, мы читаем сам текст. И вполне возможно, что и в Первоапостольской церкви пророчество, оно не сопровождалось наличием языков. Как минимум, ветхозаветные пророчества, они точно не сопровождались языками, потому что тогда на языках никто не молился. Являются ли они менее духовными, являются ли они менее значимыми? Нет. Потому что они все исполнились, потому что мы читаем, мы называем их Словом Божиим. Друзья, то, что у нас, почему у нас так проходит пророческое слово, звучит, сложно, наверное, так сказать. Есть определенные факторы, которые на это влияют. Конечно, здесь, прежде всего, это может быть результат наполнения Божьей благодатью, когда человек действительно, он еще не в полноте как-то контролирует себя, и он так вот реагирует, и он где-то там переключается на языки. Иногда это человек, может быть, у человека может быть следствием его эмоционального перевозбуждения, когда он не столько, может быть, наполнился благодатью Божией, просто с какими-то эмоциями, какой-то настрой у него определенный, эмоции его переполняют, и он там языки себе дает, позволяет говорить слишком много. Иногда слишком много языков, это может быть следствие какой-то неопытности или сомнения человека, потому что человек, он сказал какую-то фразу, и он, ну, как-то еще не зная, что говорить дальше, он как-то молится, чтобы Бог как-то помог ему дальше что-то говорить. Это тоже может быть фактом. И когда слишком много языков, это проблема для восприятия. Иногда в какой-то степени это может быть проявление дары, скажем так, комбинации говорения на иных языках и истолкования языков. И оно способно действовать в одном человеке. И даже апостол Павел в первом послании к Коринфянам, он говорит, что если в том, что в целом лучше публично особо не говорить языками, если при этом говорящий он не будет истолковывать. Такие вещи, они тоже могут иметь место. Но, друзья, это не является обязательным атрибутом пророческого слова. И на сами языки не сильно стоит обращать внимание. Опять же, ключевым или силой пророческого слова является его содержание. Является та суть, которую Бог передает. А языки – это просто фон, который есть, но который просто так у нас происходит. И если происходит по-другому, это не говорит, что это плохо. Следующий миф или мнение, представление, знаете, оно есть такое, что вообще хороший и сильный пророк – это всегда злой пророк. Вы видели иногда такие, да? У них всегда, даже в обычной жизни, у них там брови такие вот. Они всегда очень грозно говорят, они ни о чем хорошем не пророчествуют. Знаете, иногда даже некоторые церкви, ты приезжаешь где-то там вот, чуть западнее, но еще в Беларуси, ты приезжаешь, и ты даже можно посмотреть, и ты можно увидеть, что эта сестра, скорее всего, у них сосудом является, такая грозная сестра, у нее еще такой начес бывает, и она очень злобно на себя смотрит. И слово обязательно про то, что нужно покаяться, это слово обязательно о том, что нужно меняться, о том, если не покаешься, все будет плохо. Конечно, звучит сильно. Звучит очень духовно, но, друзья, вообще об этом не всегда здесь есть связь. У нас, к сожалению, есть такое представление о том, что вообще есть связь между строгостью и духовностью. Что духовный человек, он всегда будет строгий, праведник едва улыбнется, он себе никакой шутки не позволит. Это неправильное представление. Я помню, когда-то мы на одно из молодежных общений позвали вот нашу сестру Валентину Анисимовну, и вот среди молодежи прилетел вопрос, а почему вообще пророки бывают такие злые или грозные? Знаете, она так сказала, ну потому что у них недостаточно близкие отношения с Богом. Друзья, вообще мы читаем про те же взаимоотношения с Богом, про духовные плоды. Одним из духовных плодов является радость. Мы читаем Писание, что оно не состоит только из грозных пророчеств. Господь в многие моменты, когда народ Божий, он обращался к нему, он говорил о многих хороших, позитивных моментах. Более того, когда мы говорим о том, что Господь говорил что-то обличительное, суд возвещал, мы видели, что мы можем видеть на страницах Писания, что сам Бог, он не остается равнодушным. Мы читаем книгу пророка Иеремии, которая испещрена вообще грозными пророчествами. Там, если мы читаем суть, там говорит, все будет плохо, и все, что вы можете сделать, вы можете просто смириться, тогда вам будет не так плохо. Если вы будете непослушны, вам будет еще хуже. Но после этого мы читаем, что действительно этот суд пришел. Израиль был захвачен Вавилонской империей, Иерусалим был захвачен, храм был разграблен. Но знаете, вот при всем то грозности послания, мы читаем о том, следующая книга, это плач Иеремии, где Иеремия пророчески, он воздыхает о том, что произошло. Он говорит, ну как так, Господи? И ему жалко, вот Бог через Иеремию, он жалеет, что так случилось с народом Божиим. Хотя суд произошел, хотя беззаконники были, за грехи, собственно, произошло так. Но при всем этом, смотрите, мы читаем, вы почитайте внимательно эту книгу. Там Бог, он сожалеет о том, что такое бедствие постигло его народ. Бог, он при всем том, что он говорит, суд возвещает, он остается неравнодушен к своему народу. Друзья, настоящий духовный пророк, он действительно может сказать обличение, он может возвести суд, но ему будут не безразличны те люди, которым он будет говорить. Пророк, он всегда остается, настоящий истинный пророк, он всегда должен любить людей. Ему не безразлично, когда он читает или получает откровение о том, что, возможно, где-то есть грех, есть какая-то нечистота, он не говорит это с тем, чтобы самоутвердиться или с тем, что, чтобы, может быть, как-то унизить человека. Он говорит это с тем, чтобы в жизни этого человека что-то исправилось. И, как правило, я скажу, друзья, Господь действительно открывает определенные вещи иногда. Но люди, которые получают такие откровения, в большинстве своем они не идут на публику, не подходят лично к человеку, рассказывают или не рассказывают служителю, что так и так было открыто. Лишь с одной целью, не чтобы человеку стало плохо, а с тем, чтобы человеку стало лучше. Вместе с этим, друзья, мы можем видеть, что и пророки сами по себе, это не были всегда какие-то грозные люди. Мы читаем как минимум про того же Илию, который является одним из величайших пророков. В определенные моменты он шутил. Он шутил там, когда собрались пророки Ваала, при том, что Илия был один из самых сильных пророков. Сильнее Илии, ну, сложно найти. И при всем при этом он шутит, он смеется там над этими жрецами, над самим Ваалом. Хотя можно было сказать, Илья, ну слушай, ты же праведник, едва улыбнется. Нельзя такого. Друзья, настоящий человек, когда он, пророк настоящий, когда он действительно слышит голос Божий, он остается все таким же человеком. Да, когда звучит обличение, он передает. При этом он не становится злым и жестоким. Он передает это с любовью. И в том числе через такого же человека Господь может сказать что-то позитивное. Через такого человека Господь может как и обличить, так он может и поддержать, так он может и ободрить. И если человек, будучи сосудом, он, знаете, остается таким злым или человеком, который не любит людей, это, скорее всего, сигнал, что, брать все, за такого человека нужно молиться, что Бог над ним что-то еще совершил, что Бог его над ним, может быть, работал, дал ему способности любить, может быть, его какие-то личные вопросы помог исправить, помог изменить. И нам нужно в этом вопросе иметь мудрость. Слава Богу, у нас, конечно, такие злые пророки не водятся. Это обычно проблема заезжих людей. Но такие особо нам, слава Богу, не приносят проблем. Последний момент, который я хотел бы сказать. Есть такое представление о том, что с пророческим словом можно толковать Писание. Это тоже не является истинным, друзья. Пророческое слово, вообще, когда мы говорим о пророчестве или о пророческом служении в Ветхом Завете, смотрите, у нас в Библии, когда мы читаем Ветхий Завет, у нас есть заповеди. Там, то нельзя убивать, нельзя, нельзя прелюбодействовать, то нельзя есть, то в субботу нельзя делать. Но смотрите, когда мы внимательно почитаем весь Ветхий Завет, ни одна заповедь, она не была дана в книгах пророков, в пророческих книгах. Все заповеди, они были даны в Торе, в Пятикнижии. там, в Исходе, в Левите, в Числах, в Второзаконии, Господь давал определенный догмат, заповеди. Ни одна новая заповедь, она не была дана ни в Исаии, ни в Иеремии. Там звучали пророчества, там звучали предсказания о проходе Мессии, там звучали напоминания о том, чтобы люди покаялись, о том, чтобы они оставили свой образ жизни, там звучали определенные вещи о будущем других народов, многие-многие вещи, но ничего нового с точки зрения закона Бог там не говорил. И похожий принцип, он соблюдается в пророческом служении в наше время. То, что мы говорим, то, что мы слышим как пророческое слово, оно не приносит нам что-то новое или не становится авторитетом в толковании Слова Божьего. Есть иногда представление, к сожалению, скажем так, вообще к чему я веду. Иногда можно услышать определенное утверждение, что, например, такую музыку, знаете, я вот, будучи вот подростком, я слышал, что современную христианскую музыку нельзя слушать, потому что где-то было откровение, как где-то там в аду происходил совет, и вот собрались бесы, и вот они придумали современную христианскую музыку, и поэтому вот ее нельзя слушать. Я на тот момент слушал, я немножко впечатлился, честно говоря. Но я потом читаю Библию, я не нахожу это нигде. Один мой друг, он рассказывал не так давно, что там его родственница говорила, что у вас плохая церковь, потому что у вас там некоторые сестры макияж себе позволяют, а вот там в их церкви было видение, что те, кто макияж носят, над ними там какое-то черное пятно находится, и там ангел-губитель к ним подходит. Серьезно было сказано. Но сразу же вопрос, где это написано в Писании? Друзья, Господь, конечно, нам говорит, напоминает определенные вещи, как нам нужно жить, как нужно поступать. Но если слово, оно является истинным, мы, как верующие протестанты, мы должны задаваться вопросом. Мы же там все говорим, там, соло скриптура, там, только Писание. То хорошо, если утверждение пророческое, оно истинно, у меня должен быть вопрос. Что говорит об этом Библия? Если это утверждение истинно, значит, где-то в Писании должно быть ясно об этом сказано. Согласны? Если я прихожу к выводу, что что-то является истинным, но Писание об этом ничего ясно не говорит, то знаете, какой вывод из этого можно сделать? Из этого можно сделать вывод, что помимо Писания у меня есть какой-то еще авторитет. И это очень опасно. Друзья, наши любые утверждения, наши любые заповеди, что можно, они должны базироваться на основании Слова Божьего. Не на основании какого-то пророческого слова. Господь, Он может через пророческое слово нам напоминать Слово Божие. Но Писание, оно все равно остается фундаментом. Поэтому, когда вы, может быть, услышите, там, что что-то там нельзя делать просто потому, что было такое пророчество сказано, всегда должны задавать вопрос, что говорит по этому поводу Писание. Я помню, где-то лет 12 назад или 13 такое немножко прогремело пророчество о том, что нельзя пользоваться социальными сетями, и наоборот, нужно удалиться со всех социальных сетей. Бог дает 3 дня людям, чтобы удалиться с этих социальных сетей, иначе суды Божии начнутся. И тогда, знаете, много людей поудалялись там. Тогда еще ВКонтакте там сидели. Инстаграм, я не помню, был или не был, но поудалялись там то с одноклассников там. И более того, интересно, даже люди, которые перестали в церковь ходить, отступили от Бога, тоже поудалялись. Но вот интересно, знаете, вот прошло, я, по-моему, с того времени лет 13, ничего не произошло. И ты задаешь, я тогда помню это слово, я вопрос, что Писание все-таки говорит по этому поводу? Друзья, пророческое слово, оно настоящее, оно никогда не будет претендовать на такой же авторитет наравне со Словом Божьим. Оно всегда будет заключено в рамки этого слова. И если мы будем строить какие-то вещи или утверждения просто на основании того, что где-то там было откровение, потому что, друзья, сегодня можно найти много откровений. И как то, что там кто-то в аду сходил, и там в ад сходил, и там отдельные котлы были, там кто там сережки носит, кто там музыку такую слушает, кто там с песенника поет и прочее, прочее, прочее. Друзья, сегодня в интернете ерунды всякой можно найти. Но наше служение, пророческое служение, оно должно быть истинным. Оно должно быть настоящим. И настоящее пророческое служение, оно никогда не введет нас ни в какие ереси, никогда не введет нас ни в какое заблуждение. Я говорил, что я там последний пункт сказал, но это обман. Есть еще бонусный пункт. Знаете, есть у нас ложное представление о том, что пророческое служение, оно у нас достаточно развито. Или что нам больше не к чему стремиться. Я скажу, друзья, наше служение в церкви, слава Богу, у нас, конечно, есть много сосудов, много тех, кто слышит Слово Божие и получает от него откровения. И действительно, нам есть за что благодарить Бога, потому что во многих церквях вообще никто об этом не знает и никто об этом не слышит. И представление о том, что есть какие-то сосуды, знаете, кто-то иногда вот даже к нам приезжает за там многие сотни километров, чтобы помолиться, потому что есть нужда, или где-то кому-то звонят, просят, потому что нету в своей церкви возможности прийти. Но даже, друзья, к нам самим, я скажу, наше служение пророческое, которое есть в нашей церкви, оно нуждается в том, чтобы оно росло. Я скажу, нам нужно гораздо больше братьев и сестер, которые слышат голос Божий. Нам нужно, чтобы то Слово Божие, которое мы слышим и передаем, оно было в большей силе. Чтобы у нас было больше полнота откровений. И то, что я сегодня говорил, друзья, то, что я говорил там осенью предыдущие разы, это не с тем, что мы просто знали. Есть у нас проблема, что у нас иногда много знаний, но эти знания приводят к тому, что у нас голова только больше становится. И знаете, с этой большой головой иногда очень сложно в тесные врата влезть. Друзья, то, что мы сегодня слышали, я хочу, чтобы мы, как церковь, мы были неравнодушны к нашему пророческому служению. Что мы сегодня переживали, и мы захотели, Господь, мы хотим, чтобы сегодня Твоя благодать, она больше действовала. Мы хотим, чтобы сегодня, слава Богу за то, что у нас есть, Господи, нам нужно гораздо больше. Нам нужно гораздо больше сосудов, нам нужно гораздо больше силы Твоей, гораздо больше полноты, ясности, откровения. И когда ты слышишь определенные моменты, когда люди где-то сомневаются в каких-то моментах, сомневаются в истинности Божьего слова, пророческого служения, или кто-то говорит, столько сегодня пророчеств, и пойди сегодня разбери, какое оно истина, и ты понимаешь, единственным выходом на это является, чтобы в нашей церкви, друзья, было гораздо больше действия Божьего, гораздо больше, чтобы проявлялся Дух Святой, гораздо больше, чтобы благодать сходила. И, друзья, мне очень хочется, чтобы это был не просто интерес, знаете, пары сосудов нашей церкви. Мне очень хочется, чтобы каждый брат и каждая сестра в нашей церкви, они сегодня искренне молились, они очень искренне желали, чтобы Божья благодать, она больше действовала. Чтобы те вопросы, которые сегодня являются такими мифологизированными, они отпадали, потому что у нас явно было истинное Божье служение. У нас явно было проявление Божьей благодати, в котором не было бы сомнений. Когда звучало слово, которое ясно касается человеческих проблем, которое исполняется, которое что-то меняет, которому нет вопросов, которому невозможно подкопаться. Когда много братьев и сестер, которые могут подтвердить друг друга, которые могут поддержать, которым можно прийти и получить совет, услышать слово от Господа. Друзья, вот это вот церковь, которую нас хочет видеть сегодня Господь. Мне очень хочется, чтобы сегодня каждый из нас он зажегся этой мыслью, Господь, я хочу, чтобы сегодня Ты действовал в большей мере, чтобы все наше служение пророческое, оно было таким, как не хочешь его видеть Ты. Давайте мы еще об этом помолимся. Альвида Кремайденгейтер, Господь, мы сегодня, Боже, приходим к Тебе, Господь. Мы сегодня, Боже, рассуждали о пророческом служении, Господь. И Ты видишь определенные моменты, Господи Боже, представления, которые сегодня часто бывают ложны, часто навеяны, Господи Боже, возможно, Господи, какими-то мифами, Господи, какими-то неправильными представлениями, какой-то культурой, Боже, различные моменты могут быть, Господь. Мы благодарны, Боже, за то служение, которое у нас есть, Господь, за то, что Ты сегодня говоришь, за то, что Слово Твое, оно звучит в нашей церкви, Господь Боже, оно касается, Боже, и сегодня мы можем приходить молиться, получать ответ от Тебя, Отец Небесный. Но мы, Боже, сегодня, Господи Боже, в связи с Твоего присутствия, в связи с Твоего стандарта, Господи Боже, мы говорим, Боже, нам нужно сегодня гораздо больше. Мы говорим, чтобы Ты, мы просим, Господи, в этой молитве, Боже, чтобы Ты не просто, Господи Боже, приводил нас, Господи, в нужные рамки, не просто упорядочивал наше служение, Господь. Мы просим, чтобы сегодня Ты его умножил, Господь, чтобы сегодня действие Твоей благодати, оно стало гораздо больше, чтобы голос Твой, Боже, он начал более ясно и более четко звучать, Господи, чтобы сегодня Ты из своей среды, Господи Боже, из среды народа Твоего, Боже, поднимал гораздо больше братьев и сестер, которые будут слышать Твой голос, которые будут получать откровения, через которые Ты будешь говорить пророческое слово, которых Ты будешь наделять с полнотой даров, Господи Боже, в различных, Господи Боже, проявления откровения Твоих, Господи, слово знания, слово мудрости, Господи, различия духов, Господи Боже, говорение на языках, Господи, истолкование языков, Господи. Мы хотим, чтобы сегодня, Боже, мы не просто довольствовались тем, что у нас есть. Мы не говорили, чтобы, Господи, у нас где-то больше, чем у других. Господи, чтобы сегодня мы пришли к тому стандарту, который Ты хочешь нас видеть, чтобы, Отец Небесный, Твое святое имя, Боже, оно больше и больше прославлялось. Отец Небесный, я прошу, благослови, Боже. Мы все веряем в Твои святые руки, Боже. И пусть Тебе будет все слава, хвала, имя Отца, Сына, Духа Святого. Аминь.